Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Вообще, единственная отрасль, или главная, скажем так, отрасль экономики не только Латвии, но и всего мира, которую затронула, это мягко даже сказать, затронула, по которой очень сильно ударил COVID, вот все, что с ним связано, это сфера туризма, это сфера гостиничного сервиса. И вот сегодня у нас как раз человек, который, в общем-то, работает в этой сфере. Давайте познакомимся. Янис Янзис, он председатель правления Рижского бюро по развитию туризма и в то же время президент общества ресторанов Латвии. Янис, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, оно доброе или нет для вас?
Ну, я вас встретил доброе.
Нет, это да. Но пока мы живы, пока мы здоровы. И тем не менее, для вашей сферы, наверное, это удар, от которого... Вот интересно узнать, оправится она или нет?
Ну, вы знаете, мировая организация по туризму считает, что поправится, и прогнозы 2023-2024 год, ну, чтобы отрасль вернулась к положению, которое было в 2019 году. Ну, конечно, это ну, потихоньку будет набирать обороты.
Обороты.
Да, и, конечно, ну, такой туризм по отдыху, он быстрее поправится, потому что там, ну, не столько планирования надо делать, можно на уикенд купить билет, если можно летать, поехать, зарезервировать гостиницу, сделать программу и отдыхать. Конечно, деловой туризм, сейчас мы работаем уже на 2023-2024 год.
То есть с уверенностью, что будет COVID побежден.
Да, и работаем на большие мероприятия, которые должны пройти в Риге с численностью ну, около 2000 гостей. Так что он поправится, я уверен. До этого, что очень важно, чтобы дойти к этому с живыми как бы, игроками индустрии, конечно, важно сохранить эту инфраструктуру.
Вот об этом мы поговорим в ходе нашей программы. Надеюсь, к разговору будут подключаться и слушатели. Напомню, это программа «Александр Студия». У нас в гостях председатель правления Рижского бюро по развитию туризма и президент общества ресторанов Латвии Янис Янзис. Ну, общаться с нами очень просто. В интернете заходите на домашнюю страничку «Латвийское радио 4». Программа «Александр Студия».
Ток-шоу с Александром Алексеевым.
Вот чтобы сохранились игроки на сцене, это очень важный момент. Я обратил внимание и посмотрел, что происходит в Европе, прежде всего с ресторанами. Там все завидуют друг другу, соседям. Ну, это обычно. Кажется, что у соседей лучше. Хотя действительно... Ну, практика такова. Чем богаче страна, тем больше она поддерживает своих рестораторов. Поляки завидуют чехам, чехи завидуют немцам. Ну, немцы, мне кажется, никому не завидуют. Они достаточно серьезно помогают государству. Если говорить о помощи тем, кто владеет кафе, ресторанами. Весной все было проще, мне кажется, в определенной степени. Все работало, ну, расстояние между столиками было побольше. Так как я работаю в старом городе и люблю после работы пойти посидеть, выпить чашечку кофе, то проблем никаких не было. И людей, кстати, не было так много, как летом. Так что это было здорово. Сейчас вообще ужасно. Сейчас для меня ужасно, потому что погода не радует, и хочется вот в субботу гулял по центру города, а вот зайти и выпить чашку кофе негде. Что делает государство в Латвии вот этим людям, которые владеют ресторанами и кафе?
Ну, вы знаете, да, закончим про Германию. Конечно, Германия, это тоже как президирующее государство Евросоюза на данный момент, это Германия, ну, всегда пример другим, как надо спасать экономику. И тоже прошлый кризис 2009-2010 года Германия очень хорошо выступила, и ну, такого особого огромного кризиса не почувствовала. И на этот кризис тоже, и то, что вот вы упоминали, что все завидуют Германии, там хорошая система была, что Германии тоже закрыли, если мы говорим о местах общественного питания, закрыли сказали, мы вам будем платить 75% с оборота прошлого года того
месяца.
Всем, да.
Кто закрылся?
Всем, да. Все, всех
закрыли. Маленькие пивные, большие рестораны, да. Всем 75%.
И тогда уже предприниматели сами могут планировать, там надо заплатить за аренду рабочим, чтобы они не ушли безработные. Ну, такая совершенно такая легкая, легко администрированная и понятная схема.
Но они не работают сейчас, немцы?
Не работают.
Не работают, все закрыто.
Да, и, но, ну, в Латвии тоже все движется, продвигается.
А в какую сейчас сторону? В хорошую?
Я надеюсь, всегда. Always look at the bright side of life. Всегда хорошую. Сейчас вот как бы три направления помощи, которые сейчас, ну, уже принято регулирование Кабинета министров Латвии, и они сейчас согласуются с Европейской комиссией. И они будут касаться не только отрасли общественного питания, но и гостиниц, прием гостей, мероприятий и другие отрасли, которые, ну, пострадали прямую от этих...
А деньги будет выделять наше государство или это будут европейские деньги?
Деньги, ну как, тоже иногда озвучивается, что вот как прозвучало, что денег немерено, как никогда, так много. Там разные
механизмы. У нас немерено или у них немерено? У кого вот тут вопрос?
Там разные механизмы. Там, ну, есть, конечно, деньги в госбюджете, потом есть деньги за заемные, которые надо отдавать с процентами, но Европейский Союз занимает, и из-за этого проценты очень низкие.
Но возвращать мы должны будем.
Ну да. И третье, есть тоже фонды, которые Европейский Союз дает, и не надо возвращать.
Сейчас, вот хорошо. Вот закрывается ресторан или кафе?
Да, вот сейчас вот то, что можно будет претендировать, если Европейская комиссия подтвердит, и в начале декабря уже начнется прием заявлений, три направления. Это тоже простой, тоже то же самое, что было весной, когда человек сидит дома и получает сумму.
А сколько? Вот у немцев 75, вы сказали.
Было 1000, потолок был 1000 евро брутто перед уплатой налогов.
Это максимум?
Максимум, да.
Максимум.
И минимум,
а в основе чего будет смотреть на зарплату предыдущую?
Да, там берется, ну, конечно, предприятие должно квалифицироваться критерием. Это спад оборота в ноябре в связи с чрезвычайной ситуацией, положением. И сравнивается это спад с оборотом август, значит, сентябрь, октябрь. Если спад 20%, предприятие квалифицируется, если оно в этой...
А если оно вообще закрылось?
Если
тогда
закрылась,
тем более.
Тогда тем более, да. Так, значит, это пособие простое, это один, то, что уже у нас был механизм. А другой, который, мне кажется, даже важнее, и мы долго об этом говорили, полгода, и то же, что я упомянул, Германии спасло предыдущий экономический кризис, это субсидированные рабочие места. В Германии называется Курцарбайт. Это значит так, что предприятие функционирует, что-то делает, в гостиницах обрабатывают резервации на следующий год, там смотрят, чтобы...
Хотя постояльцев там нет или почти нет.
Да, технически все было в порядке. Они, значит, работают, полставки. Значит, государство платит половину, там потолок тоже 500 евро, и предприниматель платит другую половину или больше, как он может. И это при этом не надо сидеть дома, можно работать чуть-чуть, предприятие не останавливает. И это, мне кажется, хороший механизм.
Но здесь еще один вопрос. Ведь, в общем-то, зарплата в этой сфере, в вашей сфере, она не столь велика. Значительная часть официантов, скажем, получают чаевые. Они же нигде не учитываются.
Да.
Соответственно, вот в этой до 1000, в этой позиции, тут появляется только чистая зарплата. компенсировать чаевые невозможно.
Ну да, чаевые мы даже не спрашивали, да.
Ну хорошо, а вот есть у вас информация, какое количество кафе и ресторанов закрылось полностью, а какое еще старается выжить?
Знаете, вы знаете, ну очень много предприятий, ну почти 5000 мероприятий общественного питания, потом еще гостиницы, потом турагентство. И, ну вот так точные цифры, мы на этом уикенде тоже слыя говорили для Министерства экономики, они подготавливали как бы такой обзор отрасли, и, понимаете, ну, в такое краткое время созвониться с 5000 предприятий очень трудно. Да, ну, мы делали такую фокусную группу и прогнозировали, что примерно 50% лучше считают закрываться, и 50% работают на доставке на еду с собой. И это, конечно, очень, конечно, в прямом смысле зависит от продукта, который место общественного питания предлагает. Есть, например, fine dining ресторан, не знаю, Винсенс, Баренс, да, которые, ну,
там... Но это не та категория, это другая ценовая категория.
Они там 10 поваров тот вечер работает на ваше блюдо. И если это блюдо положить в коробку и привезти вам домой, там все, ну, все эти соусы пойдут вокруг да около, вы не будете рады.
Винегрет будет.
Да, вы не
винегрет
будете рады результату. И, ну, есть какие-то суши, кебаб, которые ничего плохого не случится, если доставят Волтом или Болтом или другим способом.
И доставляют, очень много доставляют. Но, с другой стороны, действительно проблема. Я нашел несколько фирм, которые, в общем-то, обеспечивают меня питанием. Дело в том, что вот эта проблема, мне кажется, все, я понимаю, это проще. Сделать какой-нибудь врап, сделать что-нибудь очень там суши, но хочется вообще нормальной пищи хотя бы раз в день. А вот с этим не очень все просто. Вот те предложения, которые дают и Болт, в основном это все вот такая вот пища на ходу, на скаку, где-нибудь перекусил и все. Но это такова реальность. Хорошо, а вот скажите мне, пожалуйста, стоило ли, на ваш взгляд, сейчас, при второй волне ковида, полностью закрывать рестораны, кафе? Может быть, стоило пойти по пути, по которому мы шли? Государство шло весной, когда, ну, в общем-то, меньше людей в зале, больше расстояния между столиками. Что-то это дает, вот то, что закрытое? Допустим, маленькие кафе.
Ну, знаете, я такой, ну, наверное, вам это надо спросить наших инфектологов и эпидемиологов.
Сами не знают, потому что никто в мире ничего не знает.
Мне очень понравилась цитата, я цитировал премьер-министра Швеции, который весной сказал: у нас, шведов, свободно важнее жизни.
Ну, а оказалось, что Путин не тот.
Не будем. Но не так страшно, если вы летом смотрели, у них все время это, сейчас последние месяцы я не посмотрел, но летом у них была высокая, конечно, заражаемость, но...
И смертность у них очень высокая.
И шла вниз, так или... Ну, я такой, ну, более либеральный у меня подход, но если, ну, наши, как бы, представители здравоохранения решили, что так надо, тогда надо идти другим
путем. А есть какие-то вот перспективы? Вы все-таки в этой сфере трудитесь. Есть ли надежда, что, ну, я не знаю, к Новому году, может быть, в декабре месяце все-таки откроется кафе, пусть и на каких-то ограниченных территориях, и будет меньше столиков, но тем не менее откроется?
Ну, будем надеяться, конечно. Ну, я думаю, что и гости соскучились, и люди хотят работать, конечно.
Ну, гости только наши. Гости только наши.
Мы не обсудили, мы про поддержку говорили, но не говорили третье направление поддержки. Это для агрозамилидзекли будет...
Оборотные средства.
Да, для оборотных средств еще грант, который будет пропорцией от уплаченных налогов брутто зарплаты, 30% за август, сентябрь, октябрь средний, и это будет выплачиваться как грант на еще раз средства.
Оборотные средства. Оборотные, да. Средства. Хорошо, скажите, пожалуйста, средства. Если человек закрывает вот сейчас кафе, допустим, ресторан, он платит какие-то налоги или нет?
Нет, конечно, налоги надо платить. Налог на недвижимость тоже вот актуальный вопрос, который Министерство экономики тоже обсуждает с Рижской Думой.
Чтобы понизить эту планку, да?
Да, ну, для индустрии, которой кризис коснулся, пересмотреть это, понизить, дать скидки, снять полностью, потому что, ну, это особенно важно гостиницам, потому что большие помещения огромные стоят, и налоги довольно-таки высокие. У нас налог по сравнению, ну, Риги, по сравнению с Вильнюсом, примерно 3 раза больше для такого же примерно объекта, и Сталином по сравнению даже 9 раз больше налога.
Кстати, по поводу цен, Литва и Эстония. Ну, в Эстонии там вообще уровень цен повыше, чем у нас в Латвии. Если говорить о литовцах, мои знакомые в Литве говорят, естественно, задавался вопрос мной, а почему у вас вот более доступны рестораны в нормальное время, без ковида, нежели в Латвии или в Риге, и в Юрмале у нас очень высокие цены. Я понимаю, много туристов, но и у них тоже немало. А они вот высказали мысль такую примерно, что у нас государство думает прежде всего о своих, и эти рестораны рассчитаны на своих, а у вас они рассчитываются прежде всего на иностранцев. Если говорить о Юрмале, там, мне кажется, еще вот этот шлейф, русский шлейф, связанный с новой волной, он так и тянется психологически. Хочется сразу и много. Это действительно так?
Знаете, ну, нет такого. Я не думаю, я вас обманываю.
Но цены в Литве пониже.
Нет, понимаете, во всем мире такая ситуация, что есть рестораны, которые в этих туристических объектах, конечно, там бывает, что бывают и хорошие рестораны, там, в этих местоположениях, но есть рестораны, которые больше работают на местную. И это во всем мире одинаковая ситуация. Просто если вы хотите попасть в хороший ресторан, тогда надо немножко перед тем сделать исследование, понять, куда идти. Не надо идти в первый, ну, например, в Венеции на площади Святого Марка.
Ну, это да, это да, естественно.
Это туристическое место, и местные туда не ходят кофе пить за 10 евро. Это во всем мире так, конечно.
А потом ты можешь повыпендриваться, сказал, вот я во Флориане сидел.
Да.
И чашечка кофе. Бешеных денег, да. Стоило. Хорошо. С гостиницами. С гостиницами все так же, как и с кафе-ресторанами, наверное. Но я обратил внимание, новая пошла тенденция. Хорошие гостиницы, это в основном 4-5 звезд. Что предлагают? Предлагают... Ну, жизнь-то продолжается. У людей дни рождения, у людей поминки, у людей какие-то годовщины. Ну, и просто хочется собраться. Они, я так понимаю, сдают в аренду номера большие. И в этих номерах как бы ресторанное обслуживание. То есть ты сидишь не в зале ресторана этой гостиницы, а ты сидишь в номере. Ну вот, может быть, это какой-то выход хоть для кого-то?
Ну, я думаю, когда писали это регулирование, не досмотрели, что может быть такая ситуация.
Бизнес, он всегда найдет лазейку.
Ну, конечно, то, что вы говорите, можно в номере собираться, сидеть, праздновать, как вы сказали, но обслуживание нельзя обслуживать. Вы можете доставить еду, напитки, номер, и люди сами себя обслуживают.
Ну, но там, это же не
там,
проблема.
Конечно, легче, да, с кухней рядом вы доставили, поставили.
Потом все люди вышли покурить, стол почистили, снова что-то принесли. Ну, я посмотрел, ну вот в одной из гостиниц указывается, заказ должен быть не меньше что-то 80-90 евро. Ну, если там человек 5-6, почему бы и нет, это вполне нормальный. Но гостиница...
Нет, понимаете, ну, надо понимать, что, конечно, ну, стресс огромный, и, ну, мы, ну, всякие находим веселые вещи в этом, но надо поддерживать себя эмоционально, но стресс огромный. Представляете, если ваш доход в один месяц, ну, то, что вы, ваша зарплата падает на 90%. Как вы себя...
Вот, некомфортно.
Да, некомфортно. Говоря, да. Если у вас нет накоплений, вам надо платить за аренду там, за коммунальные, покупать еду, детей отправлять в школу, ну, еще машина там, бензин. И вот за 10% своей зарплаты вам надо вот месяц, 2 месяца, 3 месяца прожить.
Ничего непонятно, как долго все это будет продолжаться.
Такая ситуация в этом году в туризме. Туристические агентства, гостиницы.
Сейчас мы к этому пройдем. Да. Чтобы закончить с гостиницами, как вы считаете, ну, какой процент хотя бы приблизительно из ныне существующих гостиниц останется, что называется, на плаву? Я понимаю, сетевые гостиницы, которые имеют широкую действительно сеть всемирную, там они сохранятся, ну, в любом случае сохранятся, тот же Кемпинский, Радисон, а вот маленькие гостиницы...
Вы знаете, это будет прямом связано с тем, как будет администрироваться эта помощь финансовая. И я не берусь прогнозировать. Я надеюсь, что 90-95% выживут.
90-95%?
Я надеюсь, да.
Надеюсь, да.
Ну, конечно, если... Там, конечно, это помощь, что мы говорили, три направления за одно. Но другое, это налоговая служба будет это администрировать. И, конечно, у всех предпринимателей в этом году в туризме накопились какие-то задолженности по налогам. Как они легко будут составлять эти графики, подтверждать графики, сработают с предпринимателями, ну, с этого будет видно, сколько...
А вот у вас шли...
Я надеюсь, что побольше, потому что чем можно больше, потому что эта инфраструктура очень важна. И, конечно, и гостиницы, и турагентства, они тоже, они, ну, вот экспортные, это экспортные отрасли, они экспорт Латвии, потому что люди сюда деньги привозят.
Это... Я понимаю, да, но и у Валсени Мондейнас тоже у них свои задачи, им нужно собирать налоги, в принципе, бюджет, из чего формируется. А вот ваши отношения с видом каковы? Потому что в свое время вы заключали даже договор на определенных таких условиях. Подождите, это еще новый какой-то договор. Вот типа мы будем честно работать, а вы нам понизите процент. Ну, сейчас вот каковы ваши отношения с ними?
Не, ну сейчас мы как раз неделю назад заключили договор с видом взаимственного понимания и сотрудничества. И, конечно, ну, если мы говорим сейчас с этого кресла как общество, пересяду. Конечно, всей отрасли важно, чтобы отрасль была белая, чтобы можно было платить налоги.
А это можно вообще сделать так?
То, что вы упомянули, мы делали 3 года, мы работали в рабочих группах с видом, с Министерством финансов, экономики, и мы составили этот план выхода из теневой экономики, что вы упомянули, снижению НДС, заключение генерального соглашения. На данный момент мы уже заключили генеральное соглашение. Сейчас работаем над объемом, чтобы оно стало...
Но они идут навстречу? Они понимают ваши заботы?
Я не могу сказать, что было... Ну, были какие-то, может быть, конфликтные ситуации весной с этими Дикстас Пабас, да, там было много печали, потому что очень многим предпринимателям отказывали, и просто тоже это новое регулирование было, не все было предусмотрено в этом регулировании, и тогда, ну, довольно-таки там интенсивно мы работали. Ну, после этого сотрудничество с видом хорошее, какие-то есть проблемные ситуации у предпринимателей, что кажется какой-то, может быть, субъективный вид на жизнь инспектора повлиял на решение. И это мы решаем, и, в принципе...
То есть там все нормально.
Плохого ничего не могу
сказать. Янис, последний вопрос в этом блоке. Это турфирмы. Угу. Вот что-то... Иногда проходишь по городу, там даже порой человек сидит. Что-то он там в темноте, конечно, в тишине делает. Но...
Турфирмы вообще очень печальная история, потому что...
Мне кажется, больше всего по ней
да, все это ударило. Да, потому что там в марте, ну как, упал оборот на 100%. Но люди продолжали работать, потому что резервации же сделаны, и выходящие, и входящие. Их надо отменять, надо говорить потом с партнерами. Партнеры в разных странах, например, там купили путевку в Грецию, угу. Приходите, говорю, не могу поехать, отдавайте деньги.
А гостиница деньги Греции, уже перечислили.
Да, туда, да, конечно. А гостиница Греции говорит, нет, мы дадим ваучер, приезжайте там через год, через 2 года. Потому что тоже каждое государство принимало немножко другие регулирования. Надо им возвращать деньги, не надо возвращать деньги. Так что в туристическом бизнесе еще труднее, потому что они должны платить зарплату людям, которые, в принципе, без оборота работают. Надо возвращение денег или переложение получением путевок. И, конечно, тоже ну, хорошая ну, такая солидарность многих латвийцев, то, что многие согласились там переложить на год, на два года, на таким ну, как бы способом поддерживает туристические агентства.
И авиакомпании тоже идут некоторые по этому
да.
пути. По
да, пути нет, ну, это такая, это сотрудничество, это надо, ну, например, было такой акт солидарности, мне очень понравилось в Лондоне, был чек там, ну, когда еще можно было в Лондоне ходить в ресторан перед первой и второй волной, и человек там закупил еду, напитки на 15 паундов и оставил чаевые 1000 паундов и сказал, это вам за то, что вы в это трудное время продолжаете работать.
Но это далеко не всякий может оставить.
Нет, люди добрые.
Я понимаю.
В Латвии тоже очень хорошо. У нас, если про гостиницы, у нас была эта компания «Почувствуй себя как за границей». Мы делали параллельно ресторанным неделям. И очень отзывчиво рижане тоже останавливались в гостиницах. В то время еще можно было идти в ресторан, пользоваться спа. Очень конкурентоспособное предприятие из гостиниц Риг было. И гостиницы очень...
В общем, барахтаетесь как-то. Пытаетесь выжить. Яныс, послушайте, вы сделали суперкарьеру, причем в очень молодом возрасте. Вам не было еще 30, это же было 26-27 лет. Вы стали директором гостиницы «Рада и Драуги», да, гостиницы, и были президентом ассоциации гостиниц и ресторанов. Это благодаря чему? И вообще, почему эта сфера? Потому что, я знаю, вы собирались вообще посвятить свою жизнь животному миру и хотели быть ветеринаром.
Да.
Вот как это, от ветеринарии и к гостиничному ресторанному бизнесу?
Как-то очень, да, я сам не понимаю, сижу здесь и думаю, как это так получилось. Я даже вот закончил бакалавр экономики и тоже думал, что вот надо вернуться все-таки в ветеринарию. Но сейчас я уже...
Сейчас еще думаете?
Нет, сейчас я уже забросил эту мысль. Ну, мне, знаете, мне всегда нравилось помогать. И вот ветеринария – это прямая такая помощь животным, животному миру, как вы сказали, и виден результат.
А дома есть какое-то животное?
У нас есть, да, 3 кошки.
3?
Да, такие добрые, да.
Ну, хорошо. Да. По крайней мере, если возникают у них вопросы какие-то с здоровьем.
Вопросов нет, они хорошо кушают.
Хорошо кушают, понятно. Скажите мне, пожалуйста, приходится слышать от рестораторов, я говорю сейчас о лучших временах, я не говорю сейчас о кризисе. Кризис, ну, через какое-то время все-таки закончится, что при нынешней существующей системе и вообще при нынешнем населении довольно сложно открывать хорошие рестораны, которые могли бы рассчитывать на мишленовские звезды. Просто у нас очень маленький рынок и очень мало людей, которые могут их посещать. Это действительно так?
Вы знаете, у нас уже есть рестораны, которые достойны Мишелину.
Достойны, но нет их пока.
Да. Там Мишелин – это другая немножко ситуация, такая странная, можно сказать, да, что Мишелин, ну, вы знаете, чем Мишелин в основном занимается?
Да.
Шинами.
Да, да. С этого, шины, это, собственно говоря, и начиналось.
Это Мишелин гид, который, ну, я тоже считаю его лучшим гидом и пользуюсь рекомендациями. Это у них как пиар... маркетинг такая активность.
Как бы дополнение.
Дополнение,
да.
Чтобы продать больше шин. И вот вы упомянули, что я молодой начал карьеру, вот это тоже около 30 лет мне было, я стал директором Hotel de Rome, 5 звезд в то время было. И был
с ума сойти. Сколько лет было?
Ну, 30-31 там что-то.
И уже такая гостиница.
Да, и там был знаменитый такой известный ресторан
Отто
Шварц.
Да,
Отто Шварц. И, вы знаете, я чувствовал такой же тоже юношеский максимализм, что, ну, да, ну, одна Мишелин-звезда должна быть у нас. Я достал этот мишелиновский бюро, которое оценивает рестораны, я связался с ним, и они вот в прямом тексте сказали, у нас очень маленький рынок.
В Латвии.
Да, и мы сейчас начинаем Америку, у нас такие стратегические государства, у нас нет такого объема, и, ну, Латвия не в первом числе. А так, если бы они рассматривали Прибалтику, я надеюсь, что они придут какой-то день, я думаю, ну, порядка 5, может быть, даже 10 ресторанов.
Вы можете назвать хотя бы 2-3 ресторана, которые,
вот
на ваш взгляд,
достойны? Вот сейчас Мартин Шриттенч опять открывает Винсент.
А что с ним случилось? Ушел, начал свой бизнес, да. Потом
это
вернулся.
Мартин,
я понял. Да, я понял, спросим.
Нет, я думаю, что это хорошо и Винсенту, и Мартинчу, он там уже, ну, один без другого как бы не представляется. Баренц такой хороший ресторан, мне нравится ресторан 3, Колона де Мустаст, ну, много хороших ресторанов.
Мой знакомый, очень богатый человек, миллионер, он мне говорил, ну, это были 90-е годы, или начало 2000-х, не помню. Он говорил, ты понимаешь, в рестораны, вот в эти хорошие супер-рестораны ходят не есть, а общаться. Он так условно сказал. Mm-hmm. Потому что человек, который воспитывался на старых традициях ресторанах...
Чтобы большая порция...
Это... Да, да, чтобы было богато, чтобы было. Я помню, мы... Монсеррат Кабалье приезжала сюда, и в Винсенте был ужин. И меню так было красиво все. Вот мне нравится каждое блюдо, там 3-4 строчки. Как это там, приспущенное, припаренное. В общем, когда все это подали, мы приехали с женой домой, я говорю, слушай, ты пельмени или сосиски приготовь, пожалуйста, потому что... Ну вот одна из причин, кстати, вот мы всегда спорили с ныне покойным Жагарсом, я ему говорю, вот он рано слишком начал этот бизнес.
Свой, да, у него явно Жагар-ресторан,
да. Это был... Это, он, да, но это пока народ не готов к этому. А сейчас народ наш готов к таким вот действительно очень солидным ресторанам высокой кухни.
Вы знаете,
кухни.
Да, я думаю, вот если сравнивать, это моя карьера тоже началась. Андрес Жагарс, я провел там 8 лет у него работы. Я помню, это явно Жагар-ресторан. И это, конечно, было в то время, это был, ну, такой мировой уровень.
Но народ не понял.
Это не понял, да. И сейчас... Вы знаете, сейчас люди уже путешествовали, они узнали много чего, они знают о винах, они понимают, что такое Мишелин, не надо объяснять. И на данный момент, конечно, ну, и люди, и клиенты, и персонал. Я помню, когда Андрес приезжал там с какой-то своей поездки, сказал, о, сейчас мы вот будем салат, мы будем, ну, это было начало 90-х, будем ставить на большие тарелки, ну, греческий, там, большую порцию, uh-huh. такую, так. Мы все смотрели на него, все, что мы видели перед тем, конечно, это рассол, да?
Да, в майонезе, да, конечно.
Это десертная...
Ну, второе отбивная, вот все понятно.
Да, 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 и, конечно, и персонал тоже учился, вы же видите, что наши сомелье занимают лучшие места в Европе.
Ну, народ-то к этому наш готов или нет? Потому что я смотрю, в старые и открывается ресторан, и закрывается.
Чемпионате мира по бартендерам.
Я понимаю, но, да. Яна, вот смотрите, ресторан открывается и закрывается. Угу. Я иду, смотрю, вот здесь, в старом городе, не буду называть ресторан, он еще работает. Я иногда мимо прохожу, смотрю, сколько херинг стоит, рыбка такая скромная, очень прямо
селедка.
Скажем. Ну, селедка, да. Я думаю, мать честная, да бочку селедки можно за эти деньги. Вот, а ведь срабатывает инстинкт.
Говорили, понимаете, это поход в хороший ресторан, это приключение. Это как путешествие гастрономическое, эмоциональное, вдохновление. Это, конечно, нельзя на килограмме вешать.
Но мы многие не привыкли еще к этому, согласитесь?
Да. Ну, поэтому и есть разные рестораны. Каждому...
Вот в Баренце я прохожу иногда, смотрю, там, ну, в лучшие времена, да. Ну, 2-3 столика занято, там, да. 6-7-8 часов, mm-hmm. вот так примерно.
Да, да, ну, конечно, вы абсолютно правы, что у нас людей меньше, чем в Лондоне, в Москве, в Париже. Платежеспособность тоже меньше, но есть люди, которые могут позволить ей...
Но выжить очень сложно этим ресторанам.
Понимаете, это тоже, что важно, вот мы про туризм как бы встретились поговорить тоже, что важно, что вот эти хорошие рестораны, они как магнит тоже туристические.
Да, есть гастрономический туризм,
мы
да.
делали, Лив Рига, тоже Рижское бюро по развитию туризма, мы делали в 2018 году research, такое это исследование, туристов, и поесть, и выпить, и узнать о культуре гастрономии, это был второй самый важный мотиватор после просмотра города. Так что гастрономический туризм как магнит, и поэтому вот нужны эти хорошие рестораны,
которые... Как маяки, скажем так,
да,
красиво.
Тоже была конференция и сравнивали коллег, которые, у которых гостиничные цепи или туристические агентства, которые работают всех трех столицах. И они сказали, что в Риге самая лучшая гастрономическая лучшая ситуация гастрономическая, рестораны лучше, чем в Вильнюсе и в Таллине. И это было очень почетно, и поэтому мы должны сохранить эту...
Давайте мы пробежим много вопросов, но тут даже и Байдена вспоминают, ну, как обычно. Говорим мы о ресторанах, а тут Байдена вспомнили. По поводу гостиничного бизнеса, пишет Роман, последствия эпидемии, на его взгляд, это лет на 5 минимум. Традиции, обычаи уже новые появляются, вебинары, онлайновые конференции, отдаленная работа. Вообще, не стоит ли как-то так постепенно закругляться с гостиничным бизнесом?
Не, ну, знаете, люди путешествовали и будут путешествовать. Если мы смотрим и такие большие кризисы, как войны, когда, ну, конечно, никто не путешествовал, или мы смотрим в других государствах цунами, бомбежки, довольно-таки у туристов довольно-таки быстро забывается это все, и они опять путешествуют.
То есть, конечно, гостиницы закрывать
Роман
не надо.
Роман очень прав в той части, это по поводу отдыха, туризма. По поводу делового туризма Роман абсолютно прав. Мы сейчас тоже работали уже последние три мероприятия, которые были, которые мы и организовали, и поддерживали с Рижским бюро по развитию туризма, было гибридные мероприятия, когда частично люди приезжают на месте, и частично они участвуют с любой страны, с любого города мира участвуют в мероприятии. И не только смотрят там онлайн передачу, но они в платформе, это как социальный как бы нетворк, как бы как Facebook, они участвуют, они встречают в meeting rooms, они там выставочная площадка, и, конечно, это гибридный формат. Это...
Не будем крест ставить на этой сфере.
Не будем.
Был туризм, будет,
да.
И ничего не случится. Вот очень большое послание от Дениса, я почти совсем он с ним согласен, по поводу доставки, вот пишет, предложение блюд очень похоже у многих, вот то, что я говорил, и хотят получить столько же, как если бы человек ел в ресторане, но там же атмосфера, официанты, стол, а в баночках за ту же цену, извините, не все хотят, я думаю, вы с этим согласитесь.
Абсолютно.
Но вот с чем нельзя согласиться, поручают это рестораны и кафе другим структурам, которые дерут с покупателя дополнительные деньги, нет бесплатной доставки вообще. Но я не могу себе представить, чтобы какая-нибудь там кебабница маленькая, где работает два человека, содержали бы еще шофера, содержали бы машину. Но это Денис, нереально.
Бизнес-основание, да. Ну и тоже, ну, они дерут не только с покупателей, они дерут с ресторана. Там порядка 30% от этого блюда ресторан платит за
тем, кто доставкой занимается. Ну, да, ну, по крайней мере, есть возможность, потому что я где-то читал, ну, буквально совсем на днях, что если в семье до двух человек, то выгоднее, ну, конечно, если материальные возможности есть, выгоднее заказывать, потому что, ну, готовить суп, который ты будешь в течение недели есть,
да.
Ну, это нонсенс.
Я, например, ну, я готовлю.
Готовите, да? Каждый
маленькая
день.
Маленькая дочка, я хочу, чтобы она суп... Не каждый день.
А ну, у вас маленькая дочка, да.
Да, 2-3 дня.
Она 2-3.
И потом новые опять.
Это все-таки вот 3 человека и больше говорят, это уже выгодно.
Суп полезный, суп надо кушать.
Да-да-да, это нас так учили. Все, Янис, спасибо. У нас время уже закончилось. Янис Янзис, председатель правления Рижского бюро по развитию туризма и президент общества ресторанов Латвии, был в гостях. Я хочу надеяться, что все-таки вот эта сфера, в которой вы занимаетесь, она, ну, пройдет более-менее нормально через эти испытания ковидом и возродится, я сейчас скажу красиво, как птица Феникс.
Спасибо.
Красиво
вам.
Это я сказал. Спасибо. Со слезами на глазах. Друзья, это была программа «Александр Студия». Оставайтесь с нами. Завтра новый эфир, новые гости. Пока.